Царь небесный, утешитель души истины, живи здесь, и вся исполняя и сокровища благих, и жизнеподателю, приди вселися в ныне, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша.
Дорогие братья и сестры, мы в прошлый раз остановились на 16 главе, да, первой книги царств. Царь Саул, к сожалению, дважды нарушил завет, да, дважды, так сказать, проявил неповиновение Богу, и за это, да, Бог его отверг. Да, Саул становится таким вот царем, ну как, таким антигероем, да, есть как бы положительные персонажи, которые как примеры для подражания, да, для следования, есть те, кому, так сказать, следовать не стоит, и, к сожалению, чаще всего вот такие антипримеры, они бывают более, что ли, как-то действенными, да, более заметными и более явным. Вот. Так что теперь у Саула появляется положительный антипод. Да, царь Давид. Бог показывает Самуилу своего нового избранника, которого тот должен помазать на царство. «Доколе ты будешь печалиться о Сауле, которого я отверг, чтобы он не был царем над Израилем? Наполни рог твой елеем, и пойди, я пошлю тебя к Иессею Вифлеемлянину, ибо между сыновьями его я усмотрел себе царя». Да? Помазание елеем, возливание елея на голову. Возливание елея на голову человека, да, символическое действие, которое означает, да, божественное избрание, поставление на определенный род служения, и в Ветхом Завете три рода служения, да, они отмечались возливанием елея. Это священники, да, мы читали об этом в книге Левит, да. Очень красиво один из псалмов описывает, да, мира, сходящая на главу Аароне, стекающая по его бороде и достигающая краев его одежды, да, вот образ этого помазания. Пророки часто тоже помазывались елеем.
Да.
И священники, пророки и цари.
Отче, а вы можете сюда подключить?
Да, давай. В частности...
А судьи нет?
Ну, здесь уже вопрос, да. Указание прямого на помазание судей в книге «Судей» мы не найдем. Но, в принципе, не исключено. Да? Елей – это такая, да, священная субстанция, которая в Ветхом Завете имела такое, да, особое значение. Да, оливковое масло на Ближнем Востоке, и сейчас это очень такой ценный, важный продукт, один из таких кулинарных символов Святой Земли, да, это оливковое масло, виноградное вино, да, вот, пожалуй, два таких символа Святой Земли. Что-то он, подожди, думает. Итак, Самуил идет и тайно помазывает Давида на царство, да, он не мог сделать этого явно. Да, как я пойду, Саул услышит и убьет меня, но он идет туда, так сказать, инкогнито, да, для жертвоприношения Господу и, собственно говоря, когда Самуил пришел в Вифлеем, небольшой городок иудейский, да, старейшины города с трепетом вышли навстречу ему и сказали, мирен ли приход твой. Потому что известие о том, что у Саула с Самуилом произошла размолвка, она так сказать, распространилась по всему Израилю, и как бы вопрос был в том, да, что же значит это, да, что пришел Самуил в Вифлеем. Мирин для жертвоприношения Господу пришел, и осветить, сидите со мной к жертвоприношению. И дальше происходит, собственно говоря, свидетельство Господня о избранничестве. Да, кого же избирает Господь быть царем в Израиле? Понятно, что первым сыном, из сыновей Иессея, которого увидел Самуил, был его первенец, старший сын, красавец такой, знаете, высокий, статный, красивый восточный юноша. Увидел он этого юношу по имени Елиава и сказал: «Верно, сей пред Господом помазник его». Но Господь сказал Самуилу: «Не смотри на вид его и на высоту роста его, я отринул его, ибо я смотрю не так, как смотрит человек. Человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце». Да? И тогда, значит, Самуил попросил Иессея подвести по очереди всех сыновей. Да, было 7 сыновей у Иессея. Да, подвели второго сына по имени Аминадав. И сказал Самуил: «И этого не избрал Господь». И подвел Иессей Самму. Но и этого не избрал Господь. И когда, так сказать, все 6 сыновей, которые были дома, были подведены по очереди к Самуилу, оказалось, что никого из них Господь не избрал. И Самуил спрашивает у Иессея: «Есть ли у тебя еще дети? Есть ли у тебя еще дети?» И Иессей отвечает: «Есть еще меньше, он пасет овец». И сказал Самуил Иессею: «Пошли, возьми его, мы не сядем обедать, доколе не придет он сюда». И послал Иессея, и привели его. Он был белокур, с красивыми глазами и приятным лицом. И сказал Господь: «Встань, помажь его, ибо это он». И взял Самуил рог с елеем и помазал его среди братьев, и почивал дух Господень на Давиде с того дня и после. Самуил же встал и отошел в раму. Ну, можно себе представить, да? Молодой, по некоторым, так сказать, представлениям, 16-летний юноша, да, вот как он, так сказать, станет во главе, да, государства, какие, может быть, сомнения были у Самуила, как же так.
Извините, да. А Саул где был?
Саул в это время царствовал
то
у
есть,
себя.
То есть, получается, Самуил
помазал при живом царе нового царя, да.
Это ему Господь так сказал?
Да, Господь ему так сказал, но при этом помазание его было, скажем так, тайным.
Тайно.
Да, оно как бы не оглашалось. Господь указал своего избранника, да, но заметим, что при жизни Саула Давид никаких, так сказать, претензий на власть указывать не будет.
Ну да.
Да, и более того, будет относиться к Саулу очень почтительно, с большим почтением, да, несмотря на все те, так сказать, неприятности, которые ему Саул доставит. Итак, дух Господень почил на Давиде, а Саула дух Господень покинул. И в итоге Саул впал в такое тяжелое психологическое состояние, не знаю, депрессии, тоски зеленой. В общем, совершенно стало ему весьма и весьма тяжело. Такой тяжелый психологический недуг у него был. И в итоге один из слуг Саулов посоветовал: «Давай мы найдем тебе какого-нибудь юношу, который хорошо играет на музыкальном инструменте, и вот он будет играть, да, и ты, соответственно, будешь успокаиваться, да, музыка классическая, определенное действие на организм человеческий, так сказать, оказывает, это, так сказать, медицински, клинически доказано, да, поэтому вот такой вот способ был предложен Саулу, как ему из его таких вот депрессивных состояний выходить. Ну и в итоге стали искать такого юношу и нашли Давида, сына Иессеева, который действительно, кроме всего прочего, да, прекрасно играл на Псалтырь. Псалтырь это наша.
А да. Это струнный инструмент?
Это струнный инструмент, это такая небольшая арфочка. Чаще всего на ней было 10 струн, да, иногда там 8 или какое-то другое количество. Чаще всего 10 струн, такая небольшая арфа. И вот игра на псалтыре действительно успокаивала дух Саула. И когда дух от Бога бывал на Сауле, то Давид, взяв гусли, играл, и отраднее, и лучше становилось Саул, и злой дух отступал от него. Таким образом, да, два наших героя встретились, да, при таких интересных обстоятельствах. И дальше Давид постепенно начинает, так сказать, возвышаться, а Саул, соответственно, умоляться. В очередной раз филистимляне наступают на
Израиль.
Израиль, да, собрались они в Сакхофе, стали станом, и прежде чем, так сказать, произошло сражение, из рядов войск филистимлян вышел единоборец, да, великан. Силач, воин по имени Голиаф, который предлагал любому из, так сказать, евреев выйти с ним сразиться один на один. Да, на Ближнем Востоке, в древности, ну, не только на Древнем Ближнем Востоке, не только в древности, в такой седой была традиция, да, что перед, так сказать, битвой должно произойти такое маленькое сражение один на один. Ну и, соответственно, победа в этом мини-сражении воодушевляла войско.
А можно спросить, да, это получается сын вот той второй невестки?
Ну не сын, потомок.
Да?
Есть,
а, потомок,
есть,
да?
Такое сын, предположение, да. В общем, в Агаде есть такая история, насколько ей, так сказать, доверять. Да.
То есть это может
уже
быть
вопрос.
Так, да?
Я имею в виду про Давида, да?
Нет,
да.
Вот а, про Давида?
Да. Руф?
Орфа. Русь предок,
да, да.
Давида, а Орфа, соответственно, предок Голиафа. Есть такая точка зрения, но немножко странно, потому что все-таки Орфа, как и Руф, была моавитянка, то есть она на востоке жила по отношению к Израилю, да, а филистимляне, они жили на западе.
То есть не факт.
Ну, в Агаде у евреев есть такой сборник, Агада называется, где некоторые библейские сюжеты, они как бы обрастают разными интересными дополнениями, подробностями. Да. Вот насколько им можно верить или не верить, это уже вопрос такой, скажем так, спорный, открытый, потому что, да, апостол Павел, как нам сказал, иудейскими баснями не увлекайтесь.
Ну да.
Да, это иногда бывает весело, интересно, но никаких...
Заносит не туда потом, да?
Да. Понятно, это не факт.
Да, это не факт. Факт только в том, что, да, вышел вот такой огромный, да, человек, 6 локтей и 5. Локоть это примерно 48 сантиметров.
Полметра.
Да, 5, соответственно, это примерно 15-16 сантиметров. То есть это трехметровый такой гигант. 3
метра.
Да, трехметровый такой воин огромный, да. Копье у него в руках 600 сикелей железа, сикель, шекель это, не помню, 14 что ли грамм, то есть тоже можно себе представить, какой это был. Огромный силач, и вот филистимлянин говорил, да, выберет себе человека, пусть сойдет ко мне, и пусть сразится со мной, и если он убьет меня, то мы будем вашими рабами, а если я одолею его и убью, то вы его будете нашими рабами, но, так сказать, никто из израильтян не дерзал, так сказать, выйти против этого великана. А сыновья Иессея, да, они тоже были среди воинов, кроме Давида. Давид, как самый младший, он занимался долг, хозяйством остался.
Как он научился играть, только
он
вопрос.
Он еще, как говорится,
он
не...
Он
пас, да, пас
вот
и играл.
Время свободное.
Да, он, как самый младший, видимо, по всей видимости, еще не достиг призывного возраста, и поэтому тусил дома. Вот. И отец его время от времени посылал в стан войска для того, чтобы перенести, передать, так сказать, провиант. И вот в один из моментов, да, в один из таких, так сказать, приходов в стан, он пришел и услышал, да, что он услышал этого человека, и как он насмехается над евреями и над Богом Израилевым, что вот, дескать, да, что же все такие немощные, никто из вас не может выйти. Да, и в какой-то момент, да, он принимает такое волевое решение, раз уж никто не хочет идти на Голиафа, то пойду я. И приходит он к Саулу и требует, чтобы его пустили, так сказать, на сражение с Голиафом. Саул сначала не соглашается, потому что, ну, явно другая весовая категория. Но затем Давид говорит, да, ему: «Раб твой пас овец у отца своего, и когда, бывало, приходил лев или медведь и уносил овцу из стада, то я гнался за ним, нападал на него и отнимал из пасти его. А если он бросался на меня, то я брал его за космы и поражал его, умерщвлял его. И льва, и медведя убивал раб твой, и с этим филистимлянином необрезанным будет то же, что и с ними, потому что так он поносит воинство Бога живого». Живаго. Вот Давид
это показывает. Это он фантазировал? Прям реально, ну, так было?
Не знаю, уж он фантазировал или нет, но факт остается фактом, что он, так сказать,
Голиафа победил.
Показал, так сказать, Саулу, что пасти овец — это тоже дело непростое, а? Скажем так, тоже сопряжено с определенными трудностями, сложностями и опасностями. Вот. И в итоге Саул сдался. Ну что делать? Ситуация безвыходная, патовая, никто не хочет идти, ну... Этот вызвался, ну ладно уж, пусть идет, что делать? Да, Давида облекают в доспехи, но поскольку он был мальчик такой, да, привыкший к жизни сельской, воинской обязанности был не научен, он почувствовал себя в этих доспехах неуверенно. Они были очень тяжелые, во-первых, да, непривычно тяжелые, и он чувствовал себя неповоротливо, поэтому сказал: я пойду без доспехов. Значит, снял с себя доспехи и в одной рубашке выходит против этого самого Голиафа. Единственное, что он сделал заранее, он набрал острых камушков себе в прощу. Да? Ну и, соответственно, нужно себе представить эту, да, эту ситуацию. Стоит такой Годзилла Халк, да, и против него выходит 16-летний белокурый юноша с красивыми глазами, как тут описано. Да? И в итоге... Когда филистимлянин увидел Давида, он весьма и весьма с презрением посмотрел на него, да? Дескать, ну, кого вы выпустили? Что такое?
Да вот интернет отключил при первом раз, и все. Теперь не хочет ребят получать. Что мне делать?
В итоге, да, между Давидом и Голиафом начинается перепалка. А что ты идешь на меня с палкой и с камнями? Разве я собака? Да. Давид не остался в долгу. Нет, ты хуже собаки. Проклял филистимлянин Давида своими богами. Подойди ко мне, я отдам тело твое птицам небесным, зверям полевым. А Давид отвечал: ты идешь против меня с мечом и копьем и щитом, а я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинств израильских, которые ты поносил. Но не предаст тебя Господь в руку мою, я убью тебя и сниму с тебя голову твою, и отдам труп твой и трупы войска филистимского птицам небесным и зверям земным, и узнает вся земля, что есть Бог в Израиле. В общем, начинается накал страстей, и пока филистимлянин приближается к Давиду, чтобы, так сказать,
он
его
камнями
уничтожить, он быстренько вкладывает камешек в прощу и уверенным движением раскручивает ее и направляет острый камушек прямо филистимлянину в лоб. Прямо промеж глаз.
Угу.
Да? Да. Бросил из прощи и поразил филистимлянина в лоб, так что камень вонзился в лоб его, и он упал лицом на землю. Потерял, видимо, сознание, не ожидал такого. Такого.
А, то есть он не убивает, только сознание?
Ну, он теряет сознание. Ну, а дальше Давид подбежал и, наступив на филистимлянина, взял меч его, вынул его из его ножен, ударил его и отсек ему голову, его собственным мечом. Вот, филистимляне, увидев такое, они, что называется, деморализовались, обратились в бегство, и в итоге израильтяне погнались за ними вдогонку, и в итоге одержали сокрушительную победу. А Давид взял голову филистимлянина, да, к себе, как военный трофей, и идет с победой. Возвращается в стан с этой головой филистимлянина. Саул спрашивает своего военачальника, типа, а кто это такой вообще? Да, Авенир, военачальник, говорит, вообще не знаю, первый раз вижу этого молодого человека. Ну и в итоге оказалось, да, что это сын Иессея из Вифлеема.
Так он же у него на гуслях играл, как-то странно получается.
Видимо, он его так не признал.
Не воспринимал?
Не ожидал от него такого, да. И дальше, в начале 18 главы говорится о том, что между Саулом и... Точнее, между сыном Саула и Анафаном и Давидом с этого времени, со времени этой битвы, завязывается тесная дружба. Во всей видимости, это были молодые люди примерно одного возраста. Да? Вот. И так они, скажем так, символически эту дружбу закрепляют, да, тем, что Анафан отдает свою верхнюю одежду, свой меч, свой лук, свой пояс Давиду. Вот. И в итоге... Саул и Анафан, да, в течение всей оставшейся последующей жизни будут такими закадычными друзьями, не разлей вода, несмотря на, так сказать, все перипетии жизни.
Его...
Несмотря на то, что Саул будет гнать Давида, да. Вот. В итоге, как Давид, как победитель Голиафа, как победитель того, как виновник победы, да, евреев в этой войне, становится одним из военачальников царя Саула. Да, такой молодой, но, видимо, войско требует, чтобы он ими и дальше руководил. Но в это же время между Давидом и Саулом пробегает первая, да?
Кошка.
Первая кошка, да, первая искорка. Когда они шли при возвращении Давида с победой над филистимлянином, то женщины из всех городов израильских выходили навстречу Саулу, царю, с пением и плясками, с торжественными тимпанами и с кимвалами, и восклицали игравшие женщины и говорили: Саул победил тысячи, а Давид десятки тысяч. И Саул сильно огорчился. Неприятно ему было это слово. И он сказал: Давиду дали десятки тысяч, а мне тысячи, ему не достает только царство. И с этого времени Давид уже, это Саул уже на Давида начал подозрительно коситься. Да? Вот, начинается размолвка. Да? Саул начинает видеть в Давиде своего политического конкурента. Да. Тимпаны — это по-нашему, не знаю, с чем это сравнить. Барабаны, не барабаны, там-тамы, не там-тамы, бубны, не бубны, в общем, что-то такое ударное. Кимвал — это по-нашему тарелки, да, музыкальный инструмент. Ударные, ударники. Вообще в Ветхом Завете, вот, как мы увидим, да, три рода музыкальных инструментов использовались, да, это духовые, ударные и струнные. Впоследствии Давид...
А духовые — это трубы вот эти?
Трубы, да. Причем они тоже различались между собой. Там не только трубы, свирели.
Гусли. Это струнные.
Да, которые тоже были нескольких видов. Вот. Когда будем говорить о том, как Давид устроил, да, систему пения, да, псалмопения при скинии, да, мы увидим, что в псалтире, да, некоторые псалмы в написаниях там указано, да, под аккомпанемент каких музыкальных инструментов их нужно играть. Правда, поскольку, так сказать, традиция богослужебного пения псалмов в Иерусалимском храме почти 2000 лет назад прекратилась, мы сейчас можем только примерно догадываться, как это могло быть. Да, есть ряд интересных протестантских реконструкций, как это могло быть, но все это только исключительно реконструкция.
Нот не сохранилось.
Нет, да.
Их не было тогда.
Да. Были напевы песен, да, известные. Ну, как вот у нас существует
народная, да?
Система подобнов, да, вот петь там какому-то стихиру на какой-то подобен, да, какую-то мелодию, да. То же самое, по всей видимости, было и в Ветхом Завете, и как бы некоторые написания псалмов, они свидетельствуют о том, что вот здесь, да, указан некий подобие, на который мы будем петь. Итак, что же происходит дальше? В какой-то момент, да, снова Саулу становится плохо, снова на него нападает злой дух, сидит он в доме своем, Давид играет на струнах, как в другие дни, но тут Саул впервые приходит в голову мысль убить Давида. И он бросает в него свое копье, но Давид уклоняется от него. Да, и два раза это происходит. И после этого Саул начинает бояться Давида. Он каким-то седьмым или восьмым чувством чувствует, что вот Дух Божий, который от него отступил, он на этом молодом человеке как бы оказался. Да, все, что он не делает, он имеет успех. И Саул решает удалить его с глаз долой. Поставляет его тысяченачальником. И в итоге Давид общается с войском, общается с народом и приобретает как популярность в народе. Да, Господь был с ним, Давид был во всех своих делах, поступал благоразумно. А Саул видел, что он очень благоразумен, и боялся его. А весь Израиль и Иуда любили Давида, ибо он выходил и входил с ними. Он,
народ.
Да, пресс-секретарь там. Да, в общем, он работал с народом, в то время как Саул все больше, так сказать, дистанцировался в своем замке. Дальше происходит очень интересный момент. Да, помимо сына Иоаннафана, у Саула было несколько дочерей, и в одну из этих дочерей Давид влюбился. Звали ее Мелхола. И Саул, когда увидел это, решает использовать это против Давида. Да, потому что Давид человек бедный, он из бедной семьи. А Саул царь. И, соответственно, если Давид захочет взять Мелхолу в жены, он должен отцу жены выплатить колым, компенсацию. Да? И чем, так сказать, знатнее был отец невесты, тем больше колым он должен выплатить. Ну а Давид, он кто? Он пастух. Да, у него социальный статус достаточно низкий. Он бедный. Да, несмотря на то, что он военачальник.
Но
Давид? Пока еще нет. Да. Господь его избрал, но это избрание явно никак не выражалось. Да? И вот Давид влюбился в Мелхолу. Что делать? Ну, Саул ему говорит, ну ты знаешь, что сказать надо нам.
Я по расписанию.
Надо платить колым. Говорит Саул, я понимаю, что, так сказать, денег у тебя нету, но мне деньги не нужны. Знаешь, кто мои лютые враги, филистимляне. И вот, так сказать, я от тебя приму следующий колым. 100 крей обрезаний филистимских. Ну, обрезать филистимлянина можно только в состоянии мертвого. То есть, грубо говоря, Саул посылает Давида на верную смерть. Иди, убей 100 филистимлян, принеси мне их, так сказать, крайнюю плоть. И тогда можешь жениться на Мелхоле. Саул решил, что он послал Давида на верную смерть. Давид, он молодой, неопытный, горячий, влюбленный. Нам море по колено, пойдет к филистимлянам, те его, так сказать, убьют. И Саул будет чист. Да, он вроде тут ни при чем, Давид сам дурак. Поперся к этим филистимлянам. Вот, но произошло не так.
Чудо.
Да.
Сами обрезались.
В итоге вокруг Давида уже сформировался некий кружок. Ну, оппозиции ее нельзя, наверное, назвать. Единомышленников. Тех людей, скажем так, доверенных. Давид с ними посоветовался, и они пошли к филистимлянам и убили 200 человек филистимлян, и принес Давид кореобрезник и представил их в полном количестве царю. Ты просил 100, вот тебе 200. Ну а Саул что оставалось делать? Царское слово надо держать. Играем свадьбу.
И мертвых человек.
Да. И Саул породился с Давидом. Да. Давид стал зятем царя. Вот. Да. И в итоге стал Саул бояться Давида еще больше. Теперь у него, у Давида есть, ну, скажем так, не прямое, но косвенная возможность стать царем. Правда, для этого Давид должен убить Саула и всех его сыновей, да, чтобы по мужской линии никого не осталось. По ближневосточной, благочестивой традиции, да? Но у Давида, понятно, в мыслях такого не было, но Саул понял, что, так сказать, стал все еще хуже. И Саул стал искать возможности с Давидом разделаться. А, еще он увидел, что Мелхол его действительно по-настоящему любит. В общем, это его еще сильнее расстроило, Саула.
Расстроил дочь его.
Ну, дочь вышла замуж за моего
врага.
Так сказать, врага, любит его. Она еще потом поможет Давиду, чуть позже мы увидим. Очень интересная будет ситуация, да? Итак, Саул начинает думать, что же делать. И он собирает тайный совет. Тайный совет, в том числе на этом тайном совете, конечно же, был и Иоаннафан. И начинает с ними советоваться. Вот Давид достал меня. Глаза намазолил, надо с ним как-то разделаться. Надо его как-то убить. Вот. Ну и Иоаннафан по дружбе, конечно же, все это выложил Давиду. Благополучно. Да, известил Иоаннафан Давида, говоря: «Отец мой Саул ищет умертвить тебя. Итак, берегись, завтра скройся, будь в потаенном месте. Вот. А я выйду и стану подле отца моего на поле, где ты будешь, поговорю о тебе отцу моему, и что увижу, расскажу тебе». В итоге Давид, а точнее Иоаннафан, заступается за Саула, за Давида перед своим отцом, да.
Уже еще раз попробуйте.
Пожалуйста, пожалуйста. Снова Иоаннафан заступается за... Давида перед Саулом. Да, ничего не сделал Давид плохого. Вот, ничем не согрешил против тебя, дела его весьма полезны для тебя. Он подвергал опасности душу свою, чтобы поразить филистимлянина. Господь соделал великое спасение всему Израилю. Ты видел это и радовался. Для чего же ты хочешь согрешить против невинной крови и умертвить Давида без причины? И в итоге Саул послушался своего сына и сказал: нет, жив Господь, я тебе говорю, что Давид не умрет, все будет нормально. Давид возвращается ко двору Саула, некоторое время там пребывает, снова очередная стычка с филистимлянами. Давид снова поднимает войска Израиля против филистимлян. Филистимляне разгромлены. У Давида триумф, а у Саула еще сильнее тоска зеленая. Все лавры достаются не ему, а Давиду. Да. И Саул решает убить Давида снова. Снова сидит Саул у себя дома в тоске зеленой. Снова Давид играет ему на гуслях. И снова Саул решает убить Давида, метнув в него копье. Но Давид убежал и спасся. Вот. И в это время, да, ну, некая точка невозврата произошла. Саул понимает, что, так сказать, истребить Давида тайно у него не получится. Начинается такое явное преследование. Сначала Саул посылает своих слуг в дом к Давид выдал поле. Да, с тем, чтобы стеречь его и убить до утра. Но Мелхола...
Как он выкупил? Извините, я пропустил.
Что выкупил?
Мелхол.
Обрезал.
200 обрезов.
200. Мешок.
Да. 200 мертвых филистимлян, да. В итоге Мелхола помогает Давиду сбежать. Она его потихонечку через окно это по веревке спускает, делает куклу на кровати. И когда приходят слуги Давида, бац, слуги Саула приходят, бац, а Давида нет. Значит, вместо Давида, да, кукла. Да, Саул, так сказать, своей дочери выговаривает, ты чего творишь? Вот, но она говорит, что нет. Так сказать, я здесь ни при чем. Да, он мне угрожал, отпусти меня, иначе я тебя убью. В общем, да, женщина вышла сухой из воды. Вот, а Давид бежит от Саула. Куда ему бежать?
Пустыню.
Сначала он бежит к Самуилу. Самуил всю эту кашу заварил, Самуил его помазал на царство, и Самуил должен дать ему дорожную карту, что ему дальше делать. Он бежит к Самуилу. В Номбу. Самуил в это время находится... в Раму, простите, в Раму, в его родной город. Вот, ну и, соответственно, когда... Саул узнал о том, что, так сказать, Самуил находится... Давид находится у Самуила в Раме, он посылает туда первый военный отряд, чтобы взять Самуил. Давида. Самуилу, да, чтобы взять Давида.
А клинок вот. У него какой?
Ну, не нравился ему Давид. Уничтожить. Понимаете, это уже причина личная, да, это уже маниакально-депрессивный психоз, выражаясь языком психиатрии. Да, он это просто его хочет убить. Ему нужно его убить, просто вот все ему. Когда психологи изучают этот отрывок, они говорят, что у Саула просто маниакально-депрессивный психоз. Ему нужно убить Давида во что бы то ни стало. Он будет это делать методично, несмотря ни на что, мы это будем убить. В общем, послал он первый отряд воинов туда, в Раму. Приходят воины в Раму, а у Самуила в Раме была пророческая школа. Да, там были его, так сказать, последователи. Да. И как раз в это время, когда, так сказать, в Раму приходит этот отряд воинов от Саула, да, у Самуила в этой пророческой школе пророки, и на них сходит Дух Божий, они начинают пророчествовать. И Дух Божий сходит и на этих самых воинов, отряд. Которых послали, да, на этот отряд, да, и они тоже начинают пророчествовать. Саул доносит, что, слушай, там что-то вообще непонятное творится.
Саентологи.
Он посылает туда второй отряд. И на них тоже сходит Дух Божий, они тоже начинают пророчествовать. Саул решает, я сейчас с ними сам лично разберусь. Идет туда. Да, Саул сам пошел в Раму, дошел до большого источника. Вот, где же Самуил и Давид, ему сказали в Раме, он пошел туда, и когда он пришел в эту пророческую школу, и на него сошел Дух Божий, и он шел и пророчествовал, да, причем в некое состояние такого экзальтированного аффекта он, да, вошел, да, что даже разделся, да, снял одежды свои, и пророчествовал при Самуиле весь день тут и всю ночь тут лежал не одетый. И поэтому, да, в еврейском народе появилась даже такая поговорка, неужели и Саул во пророках. Таким образом, Господь, да, его нейтрализовал, пытаясь его вразумить. Да, дальше Давид бежит оттуда, бежит и ночью встречается с Иоаннафаном, своим другом, сыном Саула. И пытается понять, а что вообще происходит, за что меня гонят, да? В чем я не прав, чем я согрешил перед отцом, тем, что он ищет души моей. Вот. И Иоаннафан говорит, нет, ты не умрешь, отец мой не делает ни большого, ни малого дела, не открыв ушам моим, и поэтому я, так сказать, тебя, если что, извещу. Вот. Они договариваются о условном знаке, да, да, с, значит, Да, в случае, если, так сказать, разговор между Саулом и Анафаном зайдет в тупик, у него не получится убедить отца прекратить это преследование, тогда он должен выпустить подряд в определенном направлении 3 стрелы. Да, таким образом он даст знак Давиду, да, Ахтунг, спасайся, беги как можно быстрее, как можно дальше. После этого Иоаннафан с Саулом имеет очень неприятный разговор. Сначала Иоаннафан пытается убедить Саула, что надо прекратить гнать Давида. Все преследования беспочвенны, да. Включил логику и здравый смысл папа, но это не помогает. Саул в итоге очень сильно разгневался на Иоаннафана. Сын негодный, непокорный, разве я не знаю, что ты подружился с сыном Моисеем на срам себе и срам матери твоей? Ибо во все дни твои, доколе сын Моисеев будет жить на земле, не устоишь ни ты, ни царство твое. Теперь же пошли, приведи его ко мне, ибо он обречен на смерть. Вот, в итоге дальнейшей дискуссии, когда Иоаннафан снова попытался защитить Давида, Саул бросил в него копье, и Иоаннафан понял, что дальше... Разговаривать с отцом бесполезно, да. Да, чуть было не убил собственного сына в порыве гнева, и в итоге Иоаннафан дает знак Давиду, что тебе нужно бежать как можно дальше, как можно быстрее, потому что ничего хорошего тебя не ждет. Вот. И Иоаннафан, но перед этим у них очень интересный, значит, происходит разговор. У Давида с Иоаннафаном, да, что в любом случае, что бы ни случилось, да, между нами будет мир всегда. То есть Иоаннафан не воспринимает Давида как своего конкурента на престол. Да, мы никогда друг другу, ни нашим семьям не сделаем зла. Да, мы всегда будем друг другу помогать, что бы ни случилось. Такой вот вечный мир. И Давид, как мы увидим, впоследствии он действительно исполнит. Иоаннафан, к сожалению, погибнет вместе со своим отцом Саулом. Вот. Но Давид, когда воцарится, одним из первых его, так сказать, указаний, как царя израильского, да, будет именно отыскать родственников Иоаннафана, оставшихся в живых, и сделать все так, чтобы, так сказать, они ни в чем не нуждались.
Путин и Ельцин.
А?
Да Путин с Ельцином также.
Какая аналогия.
Очень, да. Спорная. Ладно. Не будем о политике. Давид бежит. Бежит он в Нову, где тогда находилась Скиния. Да, Ковчег Завета в это время находился в другом месте, да, в Кириафаиариме, а в Нове была Скиния, бежит к священнику Ахимелеху. Вот, и...
Ахимелеху?
Ахимелех. Да, он был священником в Нове. И останавливается там. Ахимелех еще не знает о том, что между Давидом и Саулом произошел вот этот разрыв. Он удивляется, почему ты пришел один, почему никого с тобой нет. Ты же как бы вообще, да, военачальник, что ты один ходишь. Но он говорит, мне царь поручил очень важное дело, поэтому я один. Да. Поэтому людей я оставил в известном месте. Итак, если у тебя есть что-то под рукой, дай мне и моему небольшому отряду.
Кто-то под рукой, это оружие?
У него пока проблема другая. Оружие это потом, ему поесть надо что-то. А-а-а. Что у тебя есть под рукой, дай мне хлебов 5 или что найдется. И священник отвечает Давиду, что у меня ничего нету, да, и хлебов нет никаких, кроме священных хлебов предложения. Вот. Если только люди твои воздержались от женщин, да, пусть они съедят. Вот. Хлеба предложения, которые полагались в Скинии. Да, 12 хлебов, которые ели только священники. И, так сказать, по великой нужде, да, он отдает их Давиду. Вот. И вот таким образом вот этот отряд которые формируются вокруг Давида. Потом мы узнаем, там примерно 400 человек, людей, таких партизанов, да, вот, они, так сказать, насыщаются вот этими вот хлебами. Давид берет...
Сколько хлебов там? 5?
12. 12 таких хлебушек, достаточно больших. Вот. Затем Давид забирает меч Голиафа, который он положил там же в Скинии, да, и, собственно, покидает свою страну, да, убегает к филистимлянам, к Анхусу в Геф, в один из филистимских городов. В это время один из слуг Сауловых, Дорик Идумеянин, который оказался в это же время при Скинии, он доносит Саулу, что вот так и так, тот человек, который, против которого ты воюешь, вот он приходил, там они там о чем-то шушукались, ему дали меч. Ну и Саул воспринимает это как попытку государственной измены, да, предательства. В итоге Саул убивает Ахимелеха, других священнослужителей, которые были, только несколько человек, нескольким людям удается сбежать. Да. Вот так вот Саул... опять все умерли, да. Несколько человек осталось в живых, а Давид в это время, да, находится в заграничной поездке.
А как же он так к врагам ушел?
Но он понимал, что нигде в своей стране ему не выжить. Да?
Так там тем более.
Ну, филистимляне ему не были рады. Слуги сказали Анхусу, нет ли Давид царь той страны, не ему ли пели в хороводах и говорили, Саул поразил тысячи, а Давид десятки тысяч. Вот, но Давид, он сыграл под дурачка, подчиненный перед лицом начальствующим, должен быть вид легко и слегка придурковатый, да, чтобы своим разумением не смучить на сердце. Это указ Петра Первого, да. Вот, Давид в это время, он тоже прикидывается дурачком, да.
Тупой преданный.
Чертил на дверях, кидался на свои руки, пускал слюну по своей бороде.
Ничего себе.
Да, сделал вид умопомешательства, и в итоге Анхус сказал, ну что вы мне привели этого сумасшедшего, что, у меня мало своих сумасшедших? Пусть живет. В итоге прокатило, что называется, а у нас теперь есть 33-й псалом замечательный, да, который как раз был написан по случаю того, что Давид остался в живых у Анхуса царя Гевского. Да. В написании 33-го псалма мы это можем прочитать. Да, долго, конечно же, не мог пребывать Давид в Гефе, да, и это была только временная мера. Дальше он убегает в пещеру Адаламскую. Это юг Израиля, пустыня Негев, да, самая жаркая часть израильской пустыни. И там вокруг него собираются его семья, которая, понятно, тоже сейчас переходит на нелегальное положение. И все притесняют. А?
Это жена?
Нет, жена осталась
с
папой, да, понятно.
Отец,
сына, братья, мать, да. И собрались к нему все притесненные, все должники, все огорченные душою, и сделался он начальником над ними, и было с ним около 400 человек. Вот это вот уже, что называется, оппозиция собирается. Да, оппозиция, такой вот партизанский отряд, который будет, с которым Давид и будет пребывать. Но недолго он остается там, он перемещается через Иордан на восточный берег Иордана в государство Моав, где оставляет своих родственников, отца, мать, братьев. Пока они находятся, пока, так сказать, происходит эта разборка, они будут жить там, да, куда, так сказать, Саул не вхож, где гнев Саула не может их достигнуть. Да. Вот, но пророк Гад, да, один из пророков времен Давида, да, говорит Давиду, что ты не должен оставаться на чужбине, ты должен вернуться в землю Иудину. И Давид возвращается и приходит в лес Херет. Это южнее Вифлеема и чуть севернее Хеврона, в серединке между Вифлеемом и Хевроном. Да, и в этом, собственно, лесу он пребывает. И тогда сын священника Ахимелеха, убитого Саулом, да, он, Авиафар, прибегает к Давиду, спасшимся, да, и рассказывает, что, да, происходит, что там произошло, да, избиение священнослужителей, поголовные вырезания всего этого священнического города Номва. И в итоге Давид оставляет Авиафара у себя, говоря, что ты теперь так же ненавистен Саулу, как и я, все братья по несчастью, а у меня ты будешь под охранением. Вот, это что касается начала этого открытого противостояния Давида и Саула, Саула и Давида, которое будет продолжаться до конца первой книги царств.
А какая глава это последняя?
Это мы остановились в конце 22 главы, с 23 главы продолжим читать, получается, в четверг. Да.
А как вот они узнавали, что убили, что кто где находится? Вот как, например, этот сын узнал, что там, что, ну, появился, что Давид вернулся?
Ну, по всей видимости, там же... были сочувствующие. Которые...
А, то есть кто-то кому-то сказал, да, кто-то что-то
там
видел, да?
Там Израиля на карте, вы его вообще видели? Ну, наверное, ехать с нескольких часов от одного конца до другого.
Ну, это где-то 400 на от 70 до 150 ширина.
Это не Россия.
Ну, понятно, что это не Россия, да, но с другой стороны, Израиль это очень пересеченная местность, да, там Хеврон, самая высокая точка, это плюс 950 метров над уровнем моря. А берега Мертвого моря минус 400, то есть это почти 1.5 километра по вертикали, там очень пересеченная местность. На самом деле, вот как там, да, как там вот так вот бегать по лесам, по горам, иногда вот на это все смотришь. Потому что когда это читаешь, а когда мы там приехали, и ты едешь по дороге из Иерусалима в Иерихон, у тебя как в самолете уши закладывают, потому что там за 40 минут перепад 1.5 километра по вертикали. Да, все очень и очень... Да, непросто. Ну вот на 23 главе мы тогда с вами остановились. По Давиду, ну, соответственно, начиная вот с истории помазанных Давида и до конца второй главы, тоже сняли в 90-е годы двухсерийный фильм. Вот, но он там, скажем так, с режиссерскими...
Изъянами, да?
Ну, не изъянами, но с его видением. Ну, понятно, каждый режиссер, он... Это художественный фильм.
Где Ричард Гир играет?
Я не помню, кто там играет. Есть несколько фильмов по Давиду. Я вам тогда, наверное, попробую найти ссылочку, прислать, чтобы...
Еще в прошлом. Можно экранизацию?
Да, сделал.
В 90-е годы, снимался цикл фильмов «Библейские сказания». Но, опять-таки, скажу, что...
Там только про Иосифа. Про Иосифа хороший фильм.
Про Иосифа самый лучший фильм, потому что там меньше всего режиссерского. Понятно, что разные режиссеры снимали, каждый свое какое-то видение привносил. Вот. И хорошо, когда если вот четко по книге, а когда там какое-то видение свое пытались вкладывать, оно не всегда верное, к сожалению. Поэтому как бы вы можете посмотреть все эти фильмы, но имейте в виду, что
очень много пойдут вот эти имена, да, потока.
Ну, да. А за каждым именем стоит
история, да?
Ну, да. Если это визуально, это будет
очень классно. Да. Ну ладно, давайте. Достойно есть всякого истину, блажить это Богородицу, Христу блаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без последнее Бога слово родшую,
Сущую Богородицу тебя величаю.
Благодарю.